8. Девятичасовые новости. Сбоку было видно, как у старшего майора заходили желваки. «Плохо», — сказал он после секундной паузы. «Провал. Живым не взяли. И рацию успел расколотить. На одной из машин была вмятина на бампере. Объект обратил внимание, сделал выводы. Это еще не все. Радист Карпенко, которого держали на Кузнецком, покончил с собой. Я недооценил его. В общем, кругом виноват, готов нести ответственность». Егор с трепетом ждал, что ответит нарком. В наушниках долго было тихо. От этого Дорину стало совсем страшно. «В чем виноват? За что ответственность?» Стальной нитью завибрировал далекий голос. «Радист был поручен Григоряну. Он и ответит. Думаю, достаточно будет дисциплинарного взыскания. Если человек всерьез решил убить себя, помешать ему трудно. А вот вмятина на бампере — это хуже намеренного вредительства. Чай автомобиль?» «Младшего лейтенанта Лялина, служба наружного наблюдения». «Под суд! Расстрелять! Чтобы другие помнили!» Эти слова сам произнес без гнева, очень спокойно, даже рассеянно, будто думал о другом. «Без нас уже расстреляли», — мрачно ответил Октябрьский. Нарком помолчал. «Ваш анализ ситуации?» «Скорее всего, нить Квасова оборвана». «Скорее всего? Значит, есть надежда». «Чахлая, товарищ генеральный комиссар, говори, Октябрьский, не тяни резину, сам знаешь, как это важно». «Первое. Связной не имел возможности сообщить Вассеру о слежке. Палец в черной перчатке согнулся. За ним последовал второй. Второе. Агент Эфир, скорее всего, использует именно его, если надо будет опять выйти на радиста. Ведь про смерть Карпенки знаем только мы. Теперь третье. Вассеру без передатчика нельзя. После сомнительной истории с полыньей он все-таки рискнул. Пошел на связь с радистом. Возможно, пойдет на риск и снова. Однако есть большое «но», которое превращает все эти резоны в мусор». «Исчезновение связняка?» «Так точно, он пошел на встречу с радистом и не вернулся. Факт, как говорится, неопровержимый. Ничем не исправишь. Куда делся связной? Машина сшибла, кирпич на голову упал. Смешно. Значит, нужно убедить Вассера, что его связной погиб по случайности. Например, в результате дорожно-транспортного происшествия. Так?» Старший майор горько усмехнулся. «Убедить это чересчур шикарно. Если бы Вассер хотя бы допустил такую возможность, уже хорошо. Пусть хоть засомневался бы, вдруг в самом деле случайность. И рискнул бы. Ему тоже не до жиру, связь нужна. Через посольство Вассер явно действовать не хочет. И правильно делает. Там у нас и прослушка, и эфир, и другие возможности. Запасного радиста вы подготовили?» «Это обо мне, понял Дорин. Сам нарком про меня знает». «Более или менее», — покосился на Егора шеф. «Только пустой это разговор, товарищ генеральный комиссар, из области ненаучной фантастики. Ни на какое дорожно-транспортное Вассер не купится. Таких идиотов ни в одной разведке не бывает. Тем более в Абвере». Нарком этих слов будто не расслышал. «Личность связного установлена. Имеем паспорт на имя Селенцова Николая Ивановича». Старший майор щелкнул пальцами. Ему подали документ, изъятый из кармана самоубийцы. 1902 года рождения, печать, возможно, фальшивая, но штамп о прописке настоящий. Улица Щипок, дом 13 бис, без номера квартиры. Очевидно, инзастройка. Очень возможно, что именно там и проживает. Устроим обыск, это само собой, только вряд ли что-нибудь найдем. Судя по повадкам, калач тертый. Не надо обыска, нарком заговорил быстро, отрывисто, словно вдруг заторопился куда-то. Туда пока не соваться, вообще ничего не предпринимайте. Труп связного передайте капитану Ковалеву, он получит инструкции. Засаду на Кузнецком не снимайте, а сами идите отдыхайте. И участники операции тоже пускай отдохнут. Ночью будет много работы. И вот еще что. В 9 вечера слушайте новости. Что? Какие новости? Обыкновенные, по радио. Усмехнулся голос в наушниках, и связь прекратилась. Некоторое время старший майор озадаченно смотрел на рацию, пожал плечами. Ладно, приказ есть приказ. Он повернулся к Дорину. Поступила команда отдыхать. До ночи свободен. Потом вернешься на Кузнецкий. Извелся, поди, по своей зазнобе. Егор и в самом деле сразу же подумал о Наде. По глазам шеф читает, что ли? Сегодня можно, наведайся. Только ты, брат, похож на черта. Локоть разодран, на рубашке кровище, щетиной зарос. Не брился, что ли? Не успел, утром с рацией работал. Думал попозже, вот что.
Заедем-ка ко мне. Умоешься, побреешься, переоденешься. Тут близко.
Четверть часа спустя в сквере никого не осталось. Автобус с закрашенными стеклами увез мертвых. Автобус с красным крестом раненых. Сняли и оцепление. Шоколадный газ Октябрьского, рыча 85-сильным мотором, понесся в сторону центра, по Метростроевской, мимо станции Дворец Советов. За высоким забором шумели экскаваторы, там рыли котлован для величайшего сооружения в истории человечества. Через несколько лет оно вознесется над Москвой, накрыв полгорода тенью каменного Ильича. Егор задрал голову, пытаясь представить дом высотой в 420 метров. «Почти приехали», — сказал шеф. Вон там я квартирую, на острове. Ну, конечно, где жить такому человеку, если не в первом доме ЦИК? В знаменитом доме на набережной Егор никогда не бывал, только в кинотеатре «Ударник», но знал, что здесь обитают члены правительства, военачальники, полярники, выдающиеся писатели, одним словом, лучшие люди советской страны. Машина въехала в замкнутый двор, не по-московски чистый, аккуратно засаженный кустиками. Подъезд был просторный. У столика с лампой сидела дежурная в форме, а лифт оказался с зеркалом и ковриком. Красота! От квартиры старшего майора Егор ждал и вовсе каких-то невероятных чудес, но напрасно. Она была, конечно, отдельная, однако этим все роскошество и ограничивалось. Одна единственная комната окнами на водоотводный канал, в ней железная кровать, платяной шкаф, голый стол с венским стулом. Что еще? Ну, кухня. Сразу видно, что заходят на нее редко, а плитой вообще не пользуются. На полке кружка, пара мисок. Больше ничего. Зато ванная оказалась хороша, белейшая, с горячей водой. Егор побрился по первому классу. Хоть жил шеф по-спартански, но за внешностью явно следил. За рентгеновские лезвия, специальная пена для намыливания щек, даже какой-то крем после бритья. Дорин попробовал, намазался, и лицо сразу сделалось мягкое, сочное, будто в самом деле кремовое пирожное. «Куртку с рубашкой кинь под ванну», — велел Октябрьский. «Придет домработница, постирает. Возьми что-нибудь из шкафа, мы ведь с тобой одного роста. Бери, что хочешь, кроме костюма в полоску, после отдашь». В платяном шкафу, кроме френчей и гимнастерок, висело целых два костюма. Один черный в белую полоску, другой серый, в котором шеф был в ресторане «Москва». Еще пиджаки, брюки, сорочки. Любил, выходит, старший майор принарядиться. Серый костюм Егор взять постеснялся. Выбрал крапчатый пиджак, украинскую рубашку с вышитым воротом. Вышло нарядно. Октябрьский, во всяком случае, одобрил. «Сей Грандинсон был славный франт. Игрок и гвардии сержант», — сказал он с набитым ртом. «На, пожуй». «Спасибо», — Дорин взял с блюдца кусок крупно порезанной чайной колбасы. «Я, когда в школе Евгения Онегина проходили, не понял, этот Грандинсон сержант, то есть по старорежимному нижний чин, а сам с помещицами гуляет, да еще франт. Разве так бывало?» «При Екатерине гвардейский чин считался выше армейского, на целых две ступени для престижа. Как у нас в органах. Ты же тоже вон младший сержант, а три кубаря в петлицах носишь. Так что за Грандинсона не переживай, он имел полное право кадрить благородных барышень. Как и ты в свободное от службы время. Я, Егорка, за тобой следил, видел, что сохнешь по своей санитарке. Но ты не кис, думал не об амурах, а о деле. Это правильно. В жизни есть вещи главные и не главные. Перепутал их местами — беда. Ну все, хватит в зеркало пялиться, краше уже не станешь. Дуй на свидание». «А я до вечера отосплюсь». Осмелев от похвалы, Егор попросил: «Шеф, раз вы спать будете, может, дадите машину? А то мне в Плющево, метро, электричка, времени жалко, а?» И представил себе, как несется по Москве на 73-м ГАЗе, как подкатывает к дому за зеленым забором при таком автомобиле, и оправдываться легче. Раз доверяют этакое средство передвижения, значит, ты вправду человек серьезный, государственного масштаба. «Шиш тебе», — отрезал Октябрьский. «По личным делам изволь кататься на личном транспорте. Сам так делаю и тебе советую. А пока не заработал наличный, валяй на общественном». Егор уж и не рад был, что попросил, так разозлился старший майор. «Ишь, завели моду. Раньше портмаксимум был, 2700 в год, не разжируешься. А теперь чуть кто в начальство вылез, и распределитель тебе, и оклад сумасшедший, и спецателье. Дачу мне тут выделили, зимняя, двухэтажная, с хрусталями, бильярдами. Гараж, собственный теннисный корт, мать его. Посмотрел я на все это, плюнул и уехал. Ноги моей там не будет. Я тебе вот что скажу, Дорин. Фашистов-то мы одолеем. Империалистам тоже свечу вставим. Это ты можешь быть спокоен. Если наш советский строй от чего-то и рухнет, так это от жирных привычек. Ладно, ладно, чего насупился? Это ты мне на больную мозоль наступил. Все, лети». Насупился Егор не от тревоги за советский строй, а от мысли о Наде. Теперь, когда до встречи с ней оставался какой-нибудь час, вдруг засвербило на душе. Пока спускался на лифте и шел через замечательный двор, мысли были не об опасном шпионе в Вассере и не о скорой войне, а обыкновенные, человеческие, впервые за всю неделю. По-человечески выходило, что Егор Дорин поступил с Надей как последняя сволочь. За столько дней ни одной весточки. А ведь какая девушка! Единственная на весь СССР, таких больше нет. Доверилась, душу распахнула, тело, между прочим, тоже. А он что? Ее глазами посмотреть, предал, надругался. Подлец он получался, раз последний, если с Надиной позицией. Оправдание у него, конечно, уважительное. Уважительнее не бывает, но это с государственной точки зрения. Что? Что-то подсказывало Егору. Надя с государственной точки зрения на любовь смотреть не захочет. Возле ударника в ряд стояли таксомоторы. «Не даете служебной машины, товарищ старший майор, не надо. Обойдемся личными средствами». Пройдя мимо невзрачных эмок, Егор приблизился к ЗИСу, державшемуся на гордом отдалении. «Свободен?» Окинув Дорина скептическим взглядом, шофер сказал. «Если вы, гражданин, не в курсе, у меня автокасса «Люкс» идет по двойному тарифу. Вам накладно выйдет. Пятерка за посадку, каждый километр рубь 25 минут ожидания рубь». Еще неделю назад младший лейтенант от таких расценок шарахнулся бы, но оклад в группе «Затея» со всеми спецнадбавками был ого-го какой. 1200 рублей. Получку выдали в первый же день, да еще с подъемными. И до сих пор ни копейки из этой фантастической суммы Дорин еще не потратил. Случая не представилось.